Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение послания к Ефесянам. Ефес, крупный административный центр Римской империи, был известен благодаря храму Артемиды, который считался одним из чудес света. Этот храм был построен в VI веке до нашей эры и был одной из самых почитаемых святынь языческого мира. Артемида, в римской мифологии Диана, считалась богиней луны и охоты. В Ефесском храме поклонялись ее многогрудому изображению. В 356 году до нашей эры храм Артемиды Ефесской был сожжен Геростратом, и это событие потрясло весь эллинский мир. Впоследствии возникло предание, что Артемисион, так называли этот храм греки, сгорел в тот день, когда родился будущий завоеватель Азии, Александр Македонский. Когда же Александр через 25 лет подошел к городу, он пожелал восстановить храм во всем его великолепии, что и было сделано. Все сооружение поражало великолепием и несвойственным для греческой архитектуры масштабом. Храм занимал огромную площадь, более сотни коринфских колонн двойным рядом окружали сооружение, кровля Артемисиона была покрыта мраморной черепицей. Одной из достопримечательностей сооружения были 36 колонн, украшенных у основания рельефами почти в человеческий рост. Небольшие серебряные модели этого храма, работы мастерской Димитрия, о котором упоминается в книге «Деяния апостолов», пользовались хорошим сбытом. Изготовление этих моделей было здесь самым прибыльным ремеслом. И вот в таком городе прозвучала проповедь апостола Павла. Через некоторое время там возникла христианская община. Именно им пишет апостол Павел свое послание. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к Ефесянам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию лекций, посвященных посланию апостола Павла к Ефесянам. Сегодня мы продолжим изучение текста первой главы этого послания. В нашей прошлой лекции мы говорили о тех вступительных стихах, которыми апостол Павел начинает свое послание. Давайте еще раз прочтем эти строки. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Следующий стих начинает первый, основной раздел данного послания, раздел, который посвящен тому, что Бог Отец задумал и осуществил создание Своей Церкви. Причем начинается этот раздел с совершенно потрясающих слов. Давайте прочтем третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Я еще раз повторю, друзья мои, что из этого стиха мы с вами узнаем что-то совершенно потрясающее. Оказывается, Бог уже благословил нас. Мы прославляем Его своими устами, потому что Он первый благословил нас. Наше благословение в Его адрес — это всего лишь слова. Божье благословение в наш адрес — это осязаемые дела. Мы называем Небесного Отца благословенным, тогда как Он делает нас благословенными. Слово «благословение» содержит в себе оттенок счастья и радости, то есть сегодня наш Бог радуется, Он счастлив, потому что нашел способ спасти нас с вами. В третьем стихе говорится о том, что Бог уже благословил нас. Что может быть более удивительным, чем это утверждение? Апостол говорит здесь не о каких-то благословениях, которые станут нашими лишь однажды, когда мы попадем на небеса. эти благословения являются нашими уже здесь и сейчас. Иногда меня спрашивают, обрел ли я второе благословение? Второе благословение? Да я, друзья мои, получил сотни, а то и тысячи различных благословений. Бог излил и продолжает изливать на нас свои щедроты. И делает Он это в Иисусе Христе, сидящем одесную Него на небесах. Причем заметьте, пожалуйста, что здесь вовсе не сказано, что эти благословения находятся у Христа. Хотя некоторые верующие воспринимают данные слова именно таким образом. Эти благословения даны именно нам, ибо уже сейчас мы пребываем на небесах во Христе. Бывает, верующего спрашивают, надеется ли он когда-нибудь попасть на небеса? Обычно дается такой ответ. Да, я надеюсь на это. Но позвольте мне поправить вас, дорогие мои. Если вы собираетесь попасть на небеса, то знайте, что вы уже пребываете там во Христе. Ведь не зря Бог уже благословил нас в небесах всяким духовным благословением. То есть вы уже находитесь там, независимо от того, что происходит с вами здесь, на этой земле. Ваша жизнь и ваши дела в этом мире могут быть далеки от совершенства, но если вы являетесь Божьим чадом, то уже пребываете на небесах во Христе. Есть еще один пример ошибочного понимания этих строк. Как-то в ходе одной конференции я читал лекцию по посланию к Ефесянам. В конце мы попросили одного из присутствующих помолиться. И вот как этот человек начал свою благодарственную молитву. «Господи, благодарим Тебя за то, что в ходе сегодняшней лекции нам удалось подняться к небесным высотам». Услышав его молитву, я понял, что он так и не усвоил сути. Чтобы ощутить себя на небесах, нам не обязательно чувствовать, как наши сердца наполняются восторгом и возносятся от услышанных высоких духовных истин. И уж, конечно, нам для этого не обязательно приходить на библейские занятия, сколь бы важными и интересными они ни являлись. Суть в том, что вы находитесь вместе со Христом на небесах даже тогда, когда сидите в сточной канаве. Каждый, кто пребывает во Христе, в нем оказывается на небесах. Это именно то положение, которым Господь наделяет всех нас. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа», — пишет апостол Павел. Спрашивается, почему мы прославляем Его? Да потому, дорогие мои, что Он благословил нас. Он благословил нас всеми духовными благословениями. Этот отрывок чем-то напоминает мне книгу Иисуса Навина в Ветхом Завете. Изучая эту книгу, мы узнали, что вся земля Ханаана была отдана Богом в руки израильского народа. Интересная параллель здесь состоит в том, что Бог отдал Ханаан детям Израиля. И все, что от них требовалось, это вступить во владение полученной территорией. Бог сказал Иисусу Навину, «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». А Иисус Навин мог ответить, «Господи, эта земля уже наша, и теперь нам остается войти и завладеть ею». Причем не следует заблуждаться, думая, что Ханаан является символом небес. Земля Ханаана символизирует наш мир, мир, в котором мы с вами живем сейчас. Земля Ханаана просто не может олицетворять небеса, поскольку в Ханаане детям Израиля предстояло победить врагов, которые населяли эту землю. Нам же с вами приходится сражаться во всевозможных битвах именно здесь, в этом мире. А когда мы с вами попадем на небеса, никаких врагов там уже не будет. Друзья мои, Бог благословляет нас всевозможными духовными благословениями, если мы пребываем в Иисусе. Доводилось ли вам задумываться о том, что именно мы обретаем во Христе? Господь сделался для нас нашим оправданием и освящением. Еще ребенком, когда я посещал церковь, я очень старался заработать мое спасение. Хотя получалось у меня это не слишком успешно. Затем я узнал, что Христос является моим оправданием. И тогда я начал стараться быть достойным Его. Хотя и тут мне приходилось признавать свою несостоятельность. И только потом я выяснил, что Христос стал для меня освящением. Иными словами, это означает, что в Нем мы имеем все. Мы имеем все духовные благословения, и добавить к этому нам попросту нечего. Когда вы приходите ко Христу, вы получаете в Нем все. И не нужно уверять меня, что на самом деле нам нужно ждать чего-то еще, например, того, что Святой Дух даст нам свое крещение. Во Христе я уже получил все. А когда кто-то уверяет меня, что на самом деле я не получил во Христе всего, это фактически является отрицанием того, что Христос сделал для меня. На самом деле, я получил все уже тогда, когда пришел к Нему. Итак, все эти благословения являются нашими. Однако есть два способа, как мы можем относиться к данным благословениям. Мы можем овладеть ими, или же мы можем отказаться вступить во владение. Сейчас я расскажу вам две абсолютно реальные истории, которые хорошо иллюстрируют мою мысль. Много лет назад в какой-то газете я прочел небольшую заметку, настолько поразившую меня, что я даже решил сохранить ее. Текст этой заметки звучал так. В течение целой недели представители частной американской сыскной компании проводили тщательные розыски во всех ночлежках и питейных заведениях самого захудалого района города Чикаго. Объектом их поисков стал 50-летний выходец из Англии по имени Уильям Уокер, который внезапно оказался наследником состояния в 8 миллионов фунтов стерлингов. Представители детективного агентства надеялись, что среди этой категории жителей Чикаго, которые проводят дни в поисках дешевой выпивки, а ночи в грязных и дешевых ночлежках, а то и просто на улице, им удастся отыскать мистера Уокера, потомка известного английского судостроителя, ставшего счастливым обладателем баснословного состояния. Прочитав эту заметку, я долго думал о том, насколько трагично выглядит данная ситуация. Представьте себе, что вы наследник состояния в 8 миллионов фунтов стерлингов. И при этом вам приходится жить как бездомному бродяге, проводя ночи под открытым небом. Сердце просто разрывается от жалости к такому человеку. А затем я начал думать о Божьих детях, которые живут сегодня в этом мире как настоящие бездомные бродяги. Я, конечно, не имею в виду, что эти люди буквально ночуют на улице. Однако, подобно опустившимся бродягам, они поглощены поисками дешевых и низменных развлечений этого мира. Эти люди значительно богаче того, о чем мог только мечтать небезызвестный лидийский царь Крес, ибо они благословлены всеми духовными благословениями. Но при этом они живут в мире подобно настоящим нищим. К сожалению, в наших церквях сегодня можно встретить немало таких людей. Любопытно, что данная история заинтересовала не только меня. Как-то я прочел эту заметку групп группе верующих, и одна женщина подняла руку, заявив, что она знает конец этой истории. Она сказала, что в конце концов счастливого обладателя наследства нашли. Однако это вовсе не был счастливый конец истории. Уильяма Уокера нашли мертвым. Он попросту замерз, ночуя на улице той же зимой. Представьте себе, насколько страшно умереть так, как умер этот человек. Однако многие христиане живут и уходят из этого мира именно таким образом, так и не осознав, что они имели возможность воспользоваться всеми духовными благословениями во Христе. Я обещал вам рассказать еще одну реальную историю, и произошло это также довольно давно. Наследник одного весьма состоятельного британского лорда жил вдали от родины в полной нищете, едва сводя концы с концами. После смерти лорда адвокаты начали поиск оставшихся наследников и обнаружили этого несчастного. Эта история вызвала тогда большой шум в прессе. И знаете, как поступил счастливый обладатель колоссального состояния? Он немедленно отправился в самый дорогой магазин и заказал себе самый лучший гардероб. После этого он купил самый дорогой билет на пароход до Англии и гордо возвратился на родину своих предков за своим наследством. Знаете, почему он так сделал? Потому что он поверил, что наследство действительно принадлежит ему, и начал действовать соответствующим образом. Так что, друзья мои, мы можем выбирать для себя любой из способов. Можем прожить нашу христианскую жизнь, путешествуя, так сказать, первым классом, или всю жизнь ехать в грязном трюме. Можно выбрать для себя второй, а также третий класс. Причем многие христиане поступают именно так. Однако Бог хочет, чтобы мы знали, что мы благословлены всяким духовным благословением. Несмотря на то, что Господь никогда не обещал нам земных благословений, Он гарантирует нам благословения духовные, которые находятся на небесах во Христе. Причем в этом мире мы никогда не увидим духовных благословений, которые бы давались нам не через Иисуса Христа. То есть Он не только спас нас, но также именно Он наделяет нас этими благословениями. Так что мы вправе взять их из Его рук и начать жить так, как надлежит жить Божьему чаду. Однако упоминание Божьих благословений в третьем стихе является всего лишь вступлением к очень важному отрывку этого послания. Если вы помните, первый раздел послания к Ефесянам посвящен тому, что Бог Отец задумал и запланировал церковь. А кому придет в голову начать строить что-то без чертежа? Поэтому нужно задать себе вопрос: каков был Божий чертеж? Что сделал Бог, планируя создание церкви? В этом разделе мы узнаем, что Бог сделал три вещи. Во-первых, Он избрал нас во Христе. Во-вторых, Он предопределил усыновить нас. И в-третьих, Он принял нас в возлюбленном. Я отдаю себе отчет в том, что нам предстоит изучать отрывок Священного Писания, который, несомненно, таит в себе определенные трудности. И тут нам необходимо, как говорится, припоясать чресла нашего ума, поскольку это очень важный и серьезный отрывок Божьего Слова. Нам с вами предстоит говорить о таких понятиях, как «избрание» и «предопределение». Для некоторых верующих эти термины представляют собой нечто пугающее, а многих просто бросает в дрожь, когда они слышат, как кто-то произносит эти слова. Однако это библейские концепции, и они несут в себе смысл, который всем нам очень важно увидеть и понять. Итак, давайте прочтем стихи с 3 по 6. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодетельствовал нас в возлюбленном». Данные стихи являются, наверное, самыми трудными для понимания отрывками Писания. Эти слова об избрании, предопределении и предназначении совершенно неприемлемы для душевного человека. Да и верующие обычно с трудом готовы воспринимать их так, как они звучат буквально. Иными словами, несмотря на то, что содержание и смысл этих стихов вполне ясны, истина, которая в них содержится, трудна для понимания. Для начала стоит обратить внимание на самую первую фразу четвертого стиха. Слова «так как Он избрал нас в Нем». Более правильно было бы перевести следующим образом. «В соответствии с тем, как Он избрал нас». Иными словами, все духовные благословения, которые даются верующим, даются в соответствии с Божьей волей. Все совершается в совершенном согласии с Божьим замыслом. Этот мир и вся эта вселенная действуют в соответствии с планом и замыслом всемогущего Бога. То есть источником всех наших благословений является Бог, Отец нашего Господа Иисуса Христа. Бог задумал наше спасение еще в вечности, в прошлом, когда нас с вами не было, да и не могло быть в этом мире. Бог Отец задумал Церковь, а Бог Сын заплатил за Церковь. Бог Иисус Христос — это Тот, Кто вошел в наш мир и совершил наше искупление на кресте, когда наступила полнота времен. А Бог, Дух Святой, это Тот, Кто обличает нас сегодня и убеждает нас в нашей вине. Он подводит нас к вере во Христа и к спасительному познанию Божьей благодати, которая явлена в Господе Иисусе. А также Бог Святой Дух защищает и оберегает Церковь. Четвертый стих как бы возвращает нас в тот момент вечности, нашего прошлого, когда фактически и совершилось наше спасение. И мы понимаем, что это спасение целиком и полностью зависело от Бога, а также совершилось им самим, а вовсе не нами, как думают некоторые. Мы с вами никогда не были совершителями и даже инициаторами нашего спасения. Бог сделал все это за нас. Много лет назад я услышал одну забавную историю. Юноша хотел присоединиться к некой фундаментальной и консервативной церкви. Для этого ему нужно было пройти так называемое собеседование, а фактически экзамен перед представителями диаконского совета церкви. На этом собеседовании юноше был задан вопрос, каким образом он обрел спасение. Юноша ответил так: «Я сделал то, что зависело от меня, а Бог лишь исполнил свою роль». Услышав упоминание каких-то дел, диаконы решили, что обнаружили пробелы в доктринальных представлениях молодого человека. Они начали допытываться, что именно должен был сделать этот юноша для обретения спасения. На что молодой человек ответил: «Моя роль в спасении состояла в том, что я был грешником. Я удалялся от Бога, насколько мне могло позволить мое греховное состояние. Я бежал от Небесного Отца, но Он не отступал от меня до тех пор, пока я не сдался». Друзья мои, ни в одной книге по богословию я не встречал более ясного и простого изложения сути данного процесса. Бог — это тот, кто отправляется за своими погибающими овцами, находит и спасает их. Этой мыслью я хочу завершить сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч.
Ушла. Я иду к тебе с сердечной болью. Ты источник света и тепла. Я иду к тебе с сердечной болью. Ты источник света и тепла. И в своем отцовском снисхождении ты меня прощаешь вновь и вновь. И каким бы ни было падение, все ж меня влечет твоя любовь. И каким бы ни было падение, все ж меня влечет твоя
слушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.